Я думаю, что дело в том, что на протяжении очень длительного времени, собственно говоря, всего 20 века, модернистское искусство, искусство авангарда, тоже современное искусство, боролись против школы. Борьба вообще против школы и образования была главной темой модернизма 20 века. Требовалось как бы разрушить все традиции, преодолеть все условности и в любом случае делать не то, чему учили. Вот эта вот ситуация, как мне кажется, изменилась. Сейчас, мне кажется, возникла следующая ситуация, что, во-первых, эти школы потеряли смысл в известном смысле, потому что основная информация идет через средства массовой информации, через массовую культуру. И поэтому практически современные художники не знают, против чего протестовать. Мне кажется, что проблема образования возникла в связи с тем, что для того, чтобы против чего-то протестовать и как бы от чего-то отталкиваться, хотя бы даже негативно, нужно это знать, нужно знать традицию. Это во-первых. И во-вторых, возникло вот это вот ощущение, что искусство начало растворяться в средствах массовой информации, начало растворяться в массовой культуре. И в частности, ни музеи, ни традиционные художественные институции не способны искусство оформить и стабилизировать. Если посмотреть на, собственно говоря, нынешнюю ситуацию, то мы можем сказать, что стабилизация определенной традиции и протесты против этой традиции происходит только в рамках академии. То есть практически нужна академия, практически нужны институции образования для того, чтобы как бы отделиться от массовой культуры.
Стоп.
Тогда, Борис, получается, что задача академии противостоять массовой культуре. Культуре или анализировать массовую культуру. То есть в чем заключается ее миссия, в принципе?
Ну, по меньшей мере, создать какую-то дистанцию по отношению к массовой культуре и по меньшей мере ввести элемент историзма. Дело в том, что массовая культура сама по себе не исторична, она каждый раз как бы каждый день заново рождается и к вечеру умирает. Она не имеет своей собственной традиции. Поэтому система образования и академия в целом, они вообще для того созданы, чтобы ввести исторические измерения в нашу оценку настоящего дня. Да? То есть они дают возможность дистанцироваться от современности, и эту дистанцию можно использовать для того, чтобы восхититься современностью, для того, чтобы ее критиковать, но в любом случае она дает возможность работать художественно с современностью.
Да, но образование какого рода? Мне хотелось бы вам напомнить об одном из ваших собственных тезисов, о том, что удачное образование помогает студентам читать любую апологию как критику. Что вы хотели этим сказать?
Я хотел, пожалуй, сказать это именно, обратить внимание на то, что любая историзация, образование – это есть историзация. Любая историзация ставит то, с чем мы сталкиваемся, любой феномен в определенный контекст, то есть в исторический контекст. И этот контекст всегда критический. То есть даже, например, если я как бы начинаю заниматься рекламой какого-то современного движения или какого-то современного художественного феномена или какого-нибудь культурного феномена, то человек образованный в качестве наблюдателя тут же вспомнит, что фигуры, которые я для этого использую, риторика, которую я применяю, имеет очень давнюю традицию. И очень давняя традиция апологии вещей, которые, может быть, с исторической точки зрения не кажутся вызывающими особое восхищение. Существует как бы стандартная риторика протеста, риторика революции, риторика критики, риторика аффирмации, риторика восхищения действительности и так далее, и так далее. Они имеют свою традицию и свою историю развития. И поэтому, когда мы сталкиваемся с таким феноменом современным, если мы не имеем какого-то исторического бэкграунда, мы поражены неожиданной новизной и блеском этого феномена. Но если мы сравним его с 4 веком до нашей эры, или там с 5 веком нашей эры, то этот блеск немножко гаснет и тускнеет, что неплохо в известном смысле, да, потому что создает вот эту вот какую-то свободу, свободу от ослепления, свободу от чрезмерной интегрированности в сегодняшний день.
Да, но с другой стороны, Академию до сих пор очень сильно критикуют за именно за структуру образования, какой-то слишком, скажем так, наезженные такие какие-то схемы, которые до сих пор преподаются. И мне хотелось поговорить о группах, особенно среди современных художников, художников ужасно популярны какие-то схемы самообразования. Допустим, последняя выставка в ArtiSpace была полностью посвящена коллективу, творческим коллективам, художественным коллективам художников, которые, в принципе, между прочим, занимаются еще и самообразованием. То есть они артикулируют какие-то иные схемы образования, не ввязанные именно в академию.
Ну, понимаете, дело в том, что что мы называем образованием в данном случае. Я думаю, что каждая школа или каждая традиция вырабатывает свою систему приемов. Угу. Это первое. И, конечно, позиционирует себя в определенной традиции, потому что понятно, что если мы видим какие-то современные работы, мы понимаем, что они позиционируют себя в сюрреалистической традиции, другие в конструктивистской, третьи еще в какой-то. То есть это означает, что они используют какую-то сумму приемов или, может быть, модифицируют их, которые они взяли тоже из художественной традиции. Это первое. И второе, мы живем в очень насыщенном дискурсивном пространстве. И это означает, что художник должен уметь защищать свои работы, он должен уметь представлять их, он должен уметь аргументировать в пользу того, что он делает. Я часто говорю своим студентам, художникам, что то, что я им преподаю, это как бы разновидность дискурсивного дзюдо. Они должны уметь отстаивать свои работы не агрессивно, не агрессивно, это не джиу-джитсу, да? Это дзюдо. Но отстаивать их достаточно решительно, с тем, чтобы по меньшей мере избежать самых непосредственных прямых атак и поражений.
Насколько мы можем тогда сказать, что куратор тоже человек, который образовывает либо публику, либо художников?
Ну, понимаете, дело в том, что куратор это как бы сейчас занимает позицию одновременно и художника, потому что между кураторским проектом и инсталляционным проектом художественным разница стирается. Кураторы становятся художниками, художники становятся кураторами. Одновременно кураторы пишут, то есть выступают в качестве критиков, выступают в качестве теоретиков, выступают в качестве таких трендсеттеров, да, которые стремятся как бы вести какую-то моду, поддержать моду или вот убить моду. Это означает, что функции современных, так сказать, деятелей искусства очень поливалентны. Я думаю, что это традиционное разделение на художника, куратора, критика, галериста, коллекционера и так далее иллюзорно. В современной художественной системе каждый более или менее участвует в самых различных практиках, более или менее успешно. И, в общем, возникает такая, так сказать, гибкость в самоопределении. Более важна как бы позиция, не столько определяемая тем художником или куратором или что-нибудь в этом роде, сколько именно как бы позиция в некотором идеологическом, политическом, стратегическом поле, которое образует современное искусство. Современное искусство базируется на, во-первых, принципе Карла Шмидта, то есть разделение на друзей и врагов. Это политическое поле. И нужно понять, кто ты, в общем-то, друг, вне зависимости от того, чем ты друг занимается. Может, даже ничем не занимается. Просто дома сидит, но милый человек. Разделяет твои взгляды, может тебя утешить, поддержать морально. И враг, человек, который смотрит на тебя подозрительно, и ты должен тоже на него смотреть подозрительно. А уж чем он занимается, это дело второстепенное. Сегодня одним, а завтра другим.
Борис, вот если говорить о философии образования, можно ли сказать, допустим, что образование и само возникновение такое сильное появление сейчас вот этой темы, актуализация этой темы, она как-то пытается противостоять спектаклю или развлечению, которое, конечно, совершенно как бы захватило искусство?
Ну, я думаю, что избежать спектакля невозможно, да и не нужно, потому что, в общем-то, искусство заключается в том, что ты кому-то что-то показываешь. Да? Если ты кому-то что-то показываешь, то это и есть спектакль. Да? Искусство, которое никому ничего не показывает, по определению является искусством, да? А является чем-то другим, какой-то другой формой деятельности. Так что протест против спектакля мне просто не очень понятен, если честно сказать. Это просто как бы непонятно, что люди имеют в виду. Да, если честно. То есть мне понятно, что имел в виду Дебор в свое время, да, когда он описывал общество спектакля, но в какой-то определенной исторической ситуации. Но превращение подобного рода полемики в идеологию мне просто непонятно, потому что оно противоречит сути дела. Да. Суть дела заключается в том, что искусство есть ситуация, при которой человек А что-то показывает человеку Б. Например, он ему что-то говорит, или он записывает какое-то видео, или он еще что-то такое делает, что потом демонстрируется человеку Б. Да? И это и есть условия существования искусства, просто коммуникативные условия существования искусства, как бы против них нельзя выступать. Совершенно абсурдно. Вопрос заключается в том, кому ты показываешь, что ты показываешь, при каких условиях ты показываешь. Это, конечно, вопрос, о котором имеет смысл поспорить. Да? Показывает все всем что-то, да? Но как бы разное, разным, в разное время и разные вещи.
Да, но с другой стороны, этот момент развлечения, потому что мы можем вернуться к каким-то более ранним моделям, там чуть ли не итальянского ренессанса, когда схемой вот, картины хорошей считалось всегда развлекая и образовывать, или образовывая и развлекать. То есть было какое-то соотношение между моментом развлечения, привлечения внимания и образования, ну, каких-то моральных ценностей, допустим. То есть вот это соотношение, я не знаю, насколько оно вообще актуально, насколько можно об этом говорить сейчас.
Я думаю, что да, конечно, можно. Я думаю, что, конечно, то есть можно переформулировать этот вопрос таким образом: является ли искусство медиумом знания? Да? То есть можно ли сказать, что по каналам как бы искусства поступает некоторое знание? Я думаю, что вне всякого сомнения, во-первых, просто интересно, что делают разные люди в разное время, да, это уже некоторое знание. Да? Знание о том, каким образом функционирует изображение в современном мире, это тоже есть какое-то знание. Это знание относительно предмета изображения, это знание относительно рефлексии по поводу того, как это изображение функционирует внутри самого изображения, о том, чем занимался авангард. Но я думаю, что подобного рода знания невозможно запрограммировать. То есть после того, как я произвел некоторое произведение искусства и его показал, во-первых, невозможно запрограммировать и проконтролировать впечатление, которое оно произведет. Может быть, народ скажет, что это страшная гадость, да, а другому может понравиться. Да. Это первое. Второе, люди извлекают очень странные выводы из всего того, что, и очень, кстати, часто необычные выводы, да, из того, что они видят. Например, ты изображаешь что-то, что является с твоей точки зрения криком души, и каким-то произведением искусства. Они говорят, что вот там в правом левом углу довольно интересный такой предмет всплыл, который напоминает им там вещи, которые стояли у них бабушки. Это их глубоко душевно тронуло. Да? То есть, понимаете, ты не можешь запрограммировать реакции и характер знания, которые передаются по каналам коммуникации. Он передается неизбежно. Да? Но ты не знаешь, что передается.
Есть проекты, которые концентрируются именно на передаче совершенно определенного знания, которое они хотят контролировать, которые работают на каком-то другом уровне. Например, есть проекты, которые хотят переписать историю. вот пойти, допустим, сделать исследование по поводу или на тему американских индейцев. Это нигде не исследуют, потому что историю пишет победитель, естественно, все вот эти какие-то племена, они ушли в прошлое, никто ими не занимался. То есть вот такого рода проекты, они совершенно явно ставят акцент на образовании в ущерб спектакулярности, потому что они хотят, или тот же самый Вальтрат. То есть это явная информация, это просто произведение, которое хочет выглядеть как информация.
Да, но дело в том, что никакое искусство, начиная с Дюшана, не хотело выглядеть как искусство. Это просто определение искусства 20 века и режим, в который искусство сейчас функционирует. Да? То есть все, что любое искусство, которое выглядит как искусство, начиная с Малевича и Дюшана, это китч. А искусство по определению уже в течение более 100 лет это предмет, который функционирует, который поставлен на место искусства, но искусством не является, как искусство не выглядит. Угу. Да, будь это черный квадрат или писсуар Дюшана. Да? Занятие индейцами это просто черный квадрат и писсуар Дюшана. Это просто еще один ready-made, интегрированный в систему искусства. Прием основной художественный. И основной режим, в котором функционирует искусство, от этого не меняется. В принципе, не существует никакой разницы, показываете ли вы черный квадрат или исследуете ли вы индейцев. Разницы нет. Это эволюция, мод внутри одного и того же модуса операнди, на котором основано современное искусство. Это то, что идентифицирует современное искусство как искусство.
То есть мы можем сказать, что мод, поскольку мода сейчас образование, соответственно, проекты, очень многие проекты играют с этой формой, с образовательной формой.
Есть как бы две стороны. С одной стороны, существует образование, которое, образовательная форма, которая функционирует как произведение искусства. Пример этому школа манифеста, которая как бы функционирует как школа. Но на самом деле поставленное в пространство манифеста как бы представляет собой одновременно выставку, то есть осуществляется выставка образования, это как бы одна сторона. Другая сторона – это знание вот таких основных координат и знание основных приемов современного искусства. То есть, конечно, современный художник, начиная свою деятельность, должен, во-первых, знать, что он никогда не должен делать ничего, что было бы похоже на искусство. Да? Потому что это не будет идентифицировано как искусство, он должен просто с этим начать. Да? Во-вторых, он должен знать, что существует огромное количество вещей, про которых уже было известно, что они были искусством, но были показаны как искусство. Он не должен их дублировать, потому что второй писсуар нам не нужен. Значит, он должен найти какое-то что-то еще необработанное, что-то еще как бы не ставшее искусством, и приволочь это как бы в выставочное пространство или в пространство искусства. Это одно. Второе, он должен понять, что такой прием уже известен и в какой-то степени автоматизирован и много раз описан. Поэтому интересным является другой прием, это выволочь произведение искусства из сферы искусства и поместить его в сферу неискусства. Эффект тот же самый. Ты комбинируешь искусство, не искусство, но геометрия и как бы топология этого жеста кажется несколько другой. Поэтому на непросвещенный взгляд интересным и инновативным. Да? В действительности структура более-менее одна и та же. Я не думаю, что на протяжении последних 150-200 лет, уже процесс начался в середине 19 века, что-то в принципе особенно изменилось. Да? В основных приемах и структурах формирования, идентификации произведения искусства. Изменились только какие-то элементы, скорее, второстепенных значений.
Если, может быть, чуть-чуть отвлечься от образования в искусстве, да, функционирования образования в искусстве, и поговорить немножко об образовании в обществе, потому что модели совершенно невероятно отличаются друг от друга. То есть в Америке, например, образование – это явно как продукт, такой люксус-продукт. в Европе все-таки еще придерживаются того, что необходимо бесплатное общее образование. В России непонятно, что происходит. То есть насколько действительно в Германии, например, образование – это гарантия демократии, да, вот такое вот всеобщее образование. То есть оно воспринималось таким образом некоторое время. Если, не знаю, можно говорить о какой-то модели образования в обществе?
Можно, да, я думаю, да. Дело в том, что образованный человек, соответственно, идентифицируется как относящийся к меньшинству. Потому что ясно, что как бы вообще меньшинство образовано сравнительно с большинством, это ясно. Да? Соответственно, он, во-первых, в невыгодной экономической позиции, потому что экономически более выгодно принадлежать большинству. Если вы посмотрите, например, самый успешно образованный художник менее экономически успешен, чем какой-то мальчик из Гарлема, который запускает рэп, да, и делает несколько миллионов в течение 2 недель. Да? Mm-hmm. Это все-таки ни один художник, даже самый успешный, сделать не может. Поэтому с самого начала ясно, что если ты пошел по пути образования, ты сразу же выводишься этим из зоны возможного экономического успеха. Второе, также в невыгодной политической ситуации, потому что в условиях демократии, либерализма лучше быть на стороне большинства, чем на стороне меньшинства, потому что политическая система базируется на том, что мнение большинства более важно, чем мнение меньшинства. Поэтому очень важный момент – это иметь образование, но скрывать его. Я думаю, что это основная тактика современного, в частности, искусства. Да? Mm-hmm. Люди, хотя, в принципе, часто бывают образованные, но этого по возможности не показывают. Mm-hmm. Однако современное общество обладает очень большой прозорливостью и невероятной интуицией. И поэтому, чем дальше дело идет, тем меньше шансов как бы скрыть образование достаточно и слиться как бы с массой. Вот Гринберг в свое время писал, если вы помните, в «Искусство и кич», точнее «Авангард и кич», что как бы господствующие классы все больше и больше мимикрируют под низшие классы. И это на самом деле смертный приговор авангарда. Потому что авангард хорош только тогда, когда он как бы, да, отделяет себя от искусства низших классов, понимаемого как массовое искусство. Сейчас мы имеем совершенно другую ситуацию. Сейчас мы имеем не ситуацию, когда высшие классы мимикрируют под искусство низших классов, а высшие классы складываются и формируются с самого начала как продукты массовой культуры. Потому что если вы посмотрите на самых богатых людей современных, это те люди, которые сделали деньги на культуре. Да, не надо забывать, что культура перестала быть пространством вложения денег людей, сделавших успех раньше, как ты еще описывал с Гринбергом. Массовая культура – наиболее успешный способ приобретения денег и экономической власти. Я недавно читал список самых богатых людей, самых богатых женщин в Англии. На первом месте Роллингс, на втором месте Мадонна и на третьем месте Королева. Характерным образом, что все три представляют собой феномены массовой культуры, очевидно. Потому что Королева тоже зарабатывает, собственно говоря, на имиджмейке. То есть это означает, что как бы в отличие от ситуации, которую описывает Гринберг, на как бы пике финансового могущества, к этому относятся и все титаны, как бы сделавшие деньги на интернете, на средства массовой информации, Time Warner и так далее. А это основные капиталы, которые считаются. То есть основные капиталы создаются сейчас на культуре за пределами образования. То есть как раз в той зоне, которая остается за пределами образования. То есть понятно, что образование таким образом представляет собой некоторый акт, напоминающий людей, которые идут и шли в монастыри в средние века. Да, там, когда были там сыновья, да, скажем, три сына, да, первый сын получал все деньги, второй шел в монастырь, а третий был как бы прислужником у первого, там был чаще всего управителем поместья, но своих денег не имел. То есть как бы образованные люди – это как бы вторые сыновья. или вторые дочери. Это те, которые как бы получают миноритарную позицию, потому что они как бы не имеют права первородства. Право первородства в нашей культуре имеются люди, которые никогда с образованием не сталкивались и как бы тем самым вписываются в структуру большинства,
да, а не меньшинства. Продолжая вашу мысль о массовой культуре, мы ведь вполне можем сказать, что современное искусство стало массовой культурой.
Вы знаете, я не думаю, что современное искусство стало массовой культурой. Я этого не думаю. Я думаю, как это можно, собственно говоря, объяснить? Я думаю, что если говорить о современном искусстве, как искусстве, функционирующем в некоторой как бы системе, которая состоит из галерей, там, я не знаю, каких-то ярмарок, с другой стороны, музеев там, или каких-то биеннале и так далее, да, то это все-таки довольно закрытая ситуация. Это закрытая ситуация даже сравнительно, например, с ситуацией Голливуда. И намного беднее, в принципе. То есть несопоставимо. А это же, в принципе, сравнительно с любой другой нормальной системой, например, MTV, например, Голливуда, они все вместе бедны, как церковные крысы. Плюс к этому абсолютно никому не известно. Если посмотреть, например, на опросы общественного мнения, то знают в лучшем случае Сальвадора Дали, в лучшем случае. Еще некоторые знают Энди Уорхола. Но в принципе народ даже Пикассо большей части не знает. А уже остальных не знают вовсе.
С другой стороны, Борис, а я говорю сейчас о Европе. Я недавно читала исследование, немецкое исследование, о том, что по подсчетам больше людей посетили музеи в Германии, чем кино.
Это совершенно верно. Люди действительно ходят в музеи. Но посещение музеев не означает, что они каким-то образом приобщаются в результате к искусству. Они ходят в музеи, потому что это сравнительно недорого, чистое место, и можно пойти с семьей. Да? И там приятно провести воскресный день. Я вот у нас в музее, например, там очень прогрессивный музей интерактивного искусства. Да? Туда дети ходят играть, а родители пьют кофе в это время. Да? То есть как бы типа вся семья как бы обслужена. Хождение в музее никак не является следствием или признаком действительно успеха искусства. Искусство не имеет в широком масштабе по-настоящему звездного статуса. Это надо совершенно четко понять, что искусство даже в самом, так сказать, широком смысле, да, то, что показывают на биеннале и так далее, уступает другим культурным системам по значимости, по деньгам, по влиянию и так далее. В качестве анекдота я могу сказать следующую вещь. Я участвовал в двух или трех комиссиях по поводу борьбы за какое-то хорошее дело, например, вот помощи там кому-то в связи с каким-то наводнением или кем-нибудь. И там решали вопрос, кого туда взять. То есть какого-то спортсмена, какого-то ведущего с телевидения, каких-то, может быть, двух певцов, какого-то, может быть, киноактера и так далее. И эксплицитно сказать, только ни в коем случае ни одного писателя, ни одного художника, ни одного интеллектуала, потому что они отпугнут публику. А? То есть это означает, что статус произведения искусства, да, и статус художника в обществе скорее негативный. То есть его участие маркирует какую-то активность как элитарную, не совсем демократическую и завязанную на интересы, которые не разделяются большинством населения.
Mm-hmm. Борис, может быть,
я вам говорю сейчас о европейской стране, о Германии, точнее, Индии.
Mm-hmm. Может быть, последний вопрос о России. Поскольку ситуация с образованием, конечно, весьма специфическая, особенно с художественным образованием. Я не знаю, насколько вам интересно как бы думать на эту тему, то есть что было бы, не знаю, в российской ситуации, вот как идеальной системой или хорошим, осмысленным подходом к образованию художников. у которых есть совершенно четко как бы другая формация историческая, да, и эстетическая. И ну, там какая-то информация, соответственно, о современном искусстве.
Вы знаете, в этом смысле мне кажется, что сравнительно даже с тем временем, которое я вспоминаю, как бы моим временем, да, 70-х годов, начало 80-х годов, парадоксальным образом упал интерес в России к образованию не в том смысле, каком-то формальной сумме знаний, а к вопросу о том, как сложилась и функционирует современная международная художественная система. Люди как-то удовлетворены своим успехом в Москве, мне кажется, удовлетворены своим успехом в России и ставят то, что они делают, в национальную традицию. Вот это, мне кажется, характерно для современной атмосферы. Это отчасти поддерживается тем местом, которое занимает Россия в мировой системе. Например, я недавно был на выставке Sotheby's, и там тоже где-то было, начинали там с Боровиковского, там, через Коровина, дошли до Гутова. Да? Так что выстроили какую-то линию такую, включая там, я не знаю, где-то там Родченко и Кулика, да, посередине. И как бы в этой линии все как бы выглядит окей, да, можно и так, да. Так можно построить выставку России в Гугенхайме и так далее. Как такую национальную традицию. Проблема только в том, что в этой ситуации запрограммировано невыгодное положение на международной сцене, потому что международная сцена все-таки достаточно интернационализирована, и что бы люди ни говорили, да, у них в крови понимание того, как должно выглядеть искусство, чтобы оно выглядело как современное. Они могут говорить, что они не хотят этого, что они борются со спектакулярностью и так далее. Но продукт, который они в результате показывают, обладает всеми свойствами современного спектакля. Да? Отличаешься от других спектаклей. А вот продукт, который показывают в Москве, не выглядит как современный спектакль. Он, может, не спектакулярный, но он не спектакулярный в том смысле, что он как-то и неинтересный одновременно, да? К сожалению, часто бывает. Или, по меньшей мере, не сформированный и не сделанный таким образом, чтобы его можно было показать на интернациональной сцене. Он для этой интернациональной сцены, да, не сделан. Она не имелась в виду художником. И это, конечно, очень чувствуется. Я не могу сказать, что это у всех художников так. Но даже если ты сравниваешь то, что делают художники в России, с, может быть, даже более слабыми работами, которые можно видеть, я не знаю, там где, в Хорватии какой-нибудь, или в Болгарии, где, кстати, искусство очень неплохое, там еще где-то, или в Румынии, ты видишь там желание сделать что-то для международной сцены. А в России ты очень часто этого желания просто не диагностицируешь. И я думаю, что это связано не столько с образованием именно, сколько с какой-то ориентацией в пространстве, да, в геополитическом пространстве, в культурном пространстве, в пространстве глобализации, в пространстве художественных институций и так далее.
Борис, а может быть, как бы самое последнее замечание, я не знаю, я не склонна видеть это только с негативной стороны. То есть сейчас, когда вот такое засилие глобализации, этого глобального искусства, которое глобально везде продается и выставляется, это может быть и недостаток. Но в какой-то, может быть, определенный период это обернется в достоинство, поскольку продуктов, узнаваемых на рынке, такого брендинга уже полно, то есть, можно сказать, какие-то более специфические продукты.
Вы знаете, я сейчас говорю на другом уровне. Я не говорю о продуктах как таковых, а я говорю о механизмах и технологиях их изготовления. В принципе, проблема не в том, что вы показываете индейцев Аризоны или московских интеллектуалов. Да? Вопрос о том, как вы обрабатываете этот материал. Оба, кстати, они в равной степени неизвестны миру, да, а также и самим себе. Да? И вопрос, как их показать, это вопрос технологии показа, технологии этого спектакля. Я боюсь, что в борьбе с антиспекулярностью игнорируется технологическая сторона. А все-таки я хотел бы обратить внимание на то, что искусство – это на 99,9% технология. Не политика и не культура даже, а просто элементарная технология. И если мы посмотрим, например, на ситуацию 70-х годов, то мы видим, например, что Кабаков или Комар и Меламид произвели соцреалистические картины. Но они произвели социалистические картины, которые можно было показать людям за границей Советского Союза. А соцреалисты не произвели. В чем разница? Разница не в имидже, разница не в продукте, а в разнице в технологии. Технологии производства, технологии репрезентации, технологии вот этого самого спектакля. Да? И проблема заключается в том, не в том, спектакулярный или нет, а в том, что они не обладают технологией спектакулярности. Технология спектакулярности, кстати сказать, сама по себе не спектакулярна. А она сама по себе находится за сценой. Это весь эти механизмы, какие-то маховики, воловики, я не знаю, как все называется, да? Но они делают спектакль. И их отсутствие, или как бы недостаточная как бы, их оборачиваемость, это то, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Москву, если честно сказать. Это мое мнение.
Борис, большое спасибо за этот разговор.